Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Власти решили сегодня поиграть со своим народом в наперстки. То есть гоняли людей между тремя кладбищами питерскими. Северным, Серафимовским, Богословским. Но шарик, ну в данном случае гробик, как всегда оказался не там, где его ждали. Он оказался на кладбище под названием Пороховское. Этот самый гроб с останками Евгения Пригожина. И произошло это в час дня. Но вот эту игру, то ли компьютерную, то ли старую добрую, вот эту вот, которую с прохожими устраивают шулеры, мы сейчас вам покажем ее хронологию.
Вечером понедельника 28 августа перед центральными воротами Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге установили рамки металлодетекторов. Издание «Фонтанка» сообщало, что там готовятся хоронить погибших в катастрофе самолета, где находился Евгений Пригожин со своими спутниками. Кого поименно будут хоронить, оставалось неясным. Директор кладбища заявил, что он, как и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не знает, где пройдут похороны самого Пригожина.
Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информируем. Информации не располагаем, все-таки это решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них.
Фонтанка со ссылкой на источники в МВД утверждает, что организацией похорон Евгения Пригожина занимается его сын Павел. Телеграм-канал ВЧК УГПУ со ссылкой на свой источник утверждает, что на церемонию прощания с Пригожиным пустят только узкий круг приближенных, и даже не все командиры Вагнера смогут туда попасть. Читатель издания msk1.ru рассказал, что утром 29 августа сотрудники ОМОНа не пустили его на Серафимовское кладбище на могилу к родителям, но неожиданно пообещали, что всех начнут пропускать после 14 часов. По сведениям ВЧК УГПУ, изначально планировалось общенародное прощание, после которого Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова похоронят на Серафимовском кладбище, где находятся могилы заслуженных солдат и офицеров Минобороны, моряков подлодки «Курск», а также могилы родителей президента России Владимира Путина. Но позже погибших в крушении «Эмбраера» решили предать земле по отдельности и без государственных почестей, а Пригожина все-таки на Богословском кладбище, где похоронены герой Советского Союза Александр Маринеско, писатель Виталий Бианки и музыканты Виктор Цой и Михаил Горшенев. Потом Фонтанка сообщила, что утром 29 августа скорбящие вдруг начали приезжать на Северное кладбище, где среди прочих похоронен криминальный авторитет Константин Яковлев, более известный как Костя Могила. У шлагбаума корреспондент издания заметил группу людей, одетых в черное. У входа был припаркован автомобиль Анны Мажар, связанный с компаниями Пригожина, которые получали подряды на питание для армии. Подробности похорон держатся в тайне, сообщил источник Фонтанки в петербургской администрации. Все чиновники, задействованные в церемонии прощания с наемниками, якобы дали подписку о неразглашении. В итоге днем того же вторника на Северном кладбище похоронили только Валерия Чекалова, который отвечал за логистику и поставку боеприпасов. Также на Чекалова были зарегистрированы компании, поставлявшие питание военторгу и Минобороны, а также охранявшие нефтяные месторождения в Сирии. Источник ВЧК УГПУ сообщил, что якобы только к 18 часам скомандуют, на каком из трех кладбищ надо готовить могилу для самого Пригожина, и эту информацию продолжат держать в секрете. После мятежа вагнеровцев в июне 2023 года и обысков в доме Пригожина нашли грамоту о присвоении ему звания Героя России. Согласно указу президента, героев России полагается хоронить с воинскими почестями на мемориальном кладбище в Мытищах, если это не противоречит воле покойного или его родственников. При этом источники прокремлевского телеканала «Царьград» сообщают, что в руководстве Минобороны были недовольны перспективой масштабных похорон Пригожина, а в администрации президента опасались непредсказуемых последствий в ходе траурных мероприятий. Возможно, почуяв такие веяния, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил придать земле основателя ЧВК «Вагнер» подальше от Москвы и Петербурга.
Ну, я думаю, что самое место было бы его похоронить, может быть, в Бахмуте. Это последняя славная точка бойцов ЧВК «Вагнера». Освобождение Бахмута Евгений Ильич приложил огромные усилия. Это было такое, это была его последняя победа.
Под Бахмутом погиб наемник ЧВК «Вагнер» с позывным «Бибер», которого Пригожин оставил в захваченном украинском городе помогать Минобороны.
Бибер и Долик. Вот это Бибер, вот это Долик. Поэтому как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии.
Известие о гибели наемника появилось спустя 3 дня после крушения бизнес-джета, в котором летела вся верхушка ЧВК «Вагнер». Вечером пресс-служба Пригожина все-таки рассказала, что их начальника похоронили на Пороховском кладбище, где в годы Великой Отечественной войны хоронили в братских могилах защитников и жителей Ленинграда. Администрация кладбища добавила, что прощание закончилось около 13 часов дня.
Ну вот если посмотреть на карту, по которой вот пускали несчастную публику эти наперсточники, вы видите 4 кладбища. Вот это вот люди между этими кладбищами. Журналисты метались, посты ставили, но все-таки 3-е, 4-е кладбище оказалось неохваченным никем. И там поэтому быстро-быстро... Ну, в общем, операция прикрытия прошла успешно. Кстати, можно было бы добавить к этим 4 кладбищам еще Московское, Мытищинское. Потому что источник, конечно же, нашелся, который сказал, что все-таки 31 августа его похоронят в Мытищах, как Героя России со всеми воинскими почестями. Но получилось то, что получилось, и мы спросим наших гостей, зачем была эта игра в наперстки. Максим Резник с нами на связи, гражданин Санкт-Петербурга. Все ж таки, вот вы хорошо, вы эту карту для вас, она не абстракция со всеми этими точками. Вы, наверное, эту картинку живее представляете, чем кто-либо. Зачем все это было? Вот зачем все это было устроено?
Ну, я думаю, что совершенно очевиден ответ на этот вопрос. Добрый вечер.
Мне кажется,
что здесь было 2 варианта у власти. Либо это была бы массовая акция, сегодня любая массовая акция, независимо, что это похороны, свадьба, экскурсия, которые могут быть связаны тем более с таким событием, как похороны Пригожина, могла бы превратиться в политическую акцию. Мы видели возникающие стихийно мемориалы, и, безусловно, Пригожин является одним из таких символов, наряду со Стрелковым, несмотря на их взаимную вражду, символом партии ультрафашистов, которые, так сказать, критикуют власть за то, что она недостаточно их дает. И в этом смысле, конечно, Пригожин, даже, так сказать, погибший, убитый, похороненный, он все равно будет существовать в политическом контексте. Но было важно, чтобы похороны не превратились в какую-то политическую манифестацию в той или иной форме. Поэтому надо было провести традиционные уже для путинской политики форматы и формат специальной операции. Ну, были специальные там выборные операции, специальные военные операции. Вот сейчас специальная похоронная операция. Вот, мне кажется, что здесь это совершенно понятная история.
Да, она понятна, это же надо было как-то договориться и с родственниками, и с этими бойцами этой организации, которые были ему преданы, чтобы они никому не сказали, и никто не узнал о том, где могилка его. Это же сколько людей надо было подговорить или запугать.
Могилка, где его знают, и более того, сейчас уже там стоят в шахматном порядке росгвардейцы, все говорят, там 10 метров друг от друга на кладбище, да, так, возможно, даже останутся на ночь, понятно. Но все равно это будет могила, куда будут приходить поклонники Пригожина, поклонники ЧВК «Вагнер». Но я хотел сказать, что в данном случае это ведь не новая история. Мне вспомнилась история далекого 2011 года, совсем по другому поводу. Специальная выборная операция, когда Валентине Матвиенко нужно было попасть в Совет Федерации с поста губернатора, тогда, напоминаю, была такая процедура, нужно было быть муниципальным или вообще каким-то депутатом. И ее хотели быстренько избрать в муниципальный совет, так чтобы тоже выборы провести в режиме спецоперации. И тогда долго тоже, значит, держали в тайне, где она будет избираться, у Макарова на Петроградской стороне или у Милонова, который был в вашем репортаже в Красненькой речке. Да? Значит, и вот я тогда говорил, что Матвиенко бежит из города, переодевшись в ряд у Милонова, прикрывшись юнкерами Макарова. То есть такая спецоперация делалась в политическом смысле. В военном смысле сделать еще проще, тем более сейчас, когда Россия полностью перешла на режим мафиозного государства. И мы с вами имеем дело с похоронами не героя, ну, то есть, конечно, героя, но героя путинской России. Пригожин – это лицо путинской, последней стадии путинизма в наиболее озверелой форме. Мы имеем дело с похоронами бригадира, который выступил против босса. И как, ну, если вы смотрели, наверное, все, многие зрители, и вы, конечно, смотрели фильм «Крестный отец», во всех таких процедурах, церемониалах, связанных тем более с такими событиями, как восстание бригадира против своего босса, значит, все процедуры осуществляются только под руководством босса. И мнение родственников никакого значения вообще не имеет. Ну, судьба родственников Пригожина – это отдельная история. В данном случае, конечно, все решалось включительно в режиме спецоперации, и формат, я думаю, утверждался лично Путиным, как это должно происходить.
Да, спасибо, Максим. Ну, конечно, когда я говорила «Никто не узнает, где могилка его», я всего лишь цитировала песню «Никто не узнает, где могилка моя». Конечно же, все знают, где его могилка сейчас, уже после того, как все это действо состоялось. И более того, мы прочитаем стихотворение Иосифа Бродского, которое там выложено, если выражаясь интернет-языком, у этой могилки. С нами на связи Сергей Цыпляев, общественный деятель из Санкт-Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вы следили за всеми этими пертурбациями, или вас это не очень интересовало, вы понимали, что вас все равно обманут?
Вы знаете, я не считал это достаточно принципиальным вопросом, поскольку есть гораздо более существенные вещи с этим связаны. Мы видим, что в стране настолько различные противоречивые мнения по человеку, что человек, с одной стороны, герой России, с другой стороны, мятежник, и при этом, с одной стороны, у него масса недоброжелателей, я могу сказать, наверное, кровников и врагов и в государственной власти, и еще, с одной стороны, серьезная поддержка в режиме пугачевщины. Вот это, конечно, меня волновало гораздо больше, чем уже вот эти детали того, как будет происходить дальнейшие события, связанные с погребением. Да, будут мемориалы, да, будут акции, и он имеет достаточно широкую группу поддержки, но это уже называется автошоки. Основные события вокруг этой фигуры, вокруг этой структуры, они позади, и нам надо делать выводы из всего того, что произошло, и, как говорится, чего нельзя допускать в будущем.
Конечно, спасибо, Сергей. Выводы мы будем делать обязательно. Тем не менее, вот эти вещи, связанные с церемонией, тоже нужно как-то осмыслить. И с нами на связи драматург Артур Соломонов. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артур, здравствуйте. Автор пьесы «Как хоронили товарища Сталина». Я думаю, никаких ассоциаций не возникло у вас, потому что никакой массовости не было. Но давайте, Артур, мы с вами спросим сейчас нашу аудиторию, которая пишет нам в чате. Может быть, даже устроим голосование, если успеем, огласим результаты. Пошли бы вы на похороны Пригожина, если бы знали, где они проводятся? Мы, кстати, такой же опрос устроили на улицах Москвы. Еще покажем результаты. Вот что вы скажете? Каков был бы ваш прогноз того, чего не случилось? Могла быть массовость или ее бы не было, даже если бы его выложили, опять же, выражаясь интернет-языком, выложили в открытый пост и разрешили прощаться?
Ну, смотря какая массовость. Мне кажется, что здесь вопрос в том, что здесь власть не объяснила вообще ничего. Никто, он герой он или мятежник. Если мятежник, то мятежник против кого? За добро или не за добро? Сначала он был предателем, потом он был полугероем, потом его куда-то в Африку, потом его куда-то в Лукашенко, потом вернули деньги, потом показали. Ну, в общем, было такое количество сигналов от власти, которое полностью закрыло его образ и стало непонятно. Да? Каждый должен думать сам по собственному вкусу, что ли, да, выбирать из этих версий. А главное, что нужно было создать такую мутную ситуацию, как все мутно, да, как война, не война, герой он или не герой, что за период сейчас, мы сильны или слабы, ничего не понятно, да. Поэтому это просто часть общей тенденции, такая похороны в виде спецоперации, да, то есть как бы спецоперация похороны. Ситуацию сделали совершенно как бы многозначной, в итоге очень мутной. То есть все абсолютно в тенденции общей такой, да, когда у каждого события масса значений, определить в какой-то определяющий момент, что выбрать может власть, и как бы вот сейчас мы похоронили непонятно кого, и похоронили ли тоже неизвестно.
Спасибо. Вы сомневаетесь? То есть вы сомневаетесь?
Я не знаю. Я понимаю, что его политическая судьба и общественная судьба закончена. Насколько вот мертв сам Пригожин по себе, как я могу знать? Вот, но есть же версии, огромное количество. Есть какие-то мемы, что он письма пишет с того света или не с того света. Просит денег на возвращение, довершение мятежа. Вот, это же существует все. Вот поэтому важно, мне кажется, то, что его больше нет в общественном пространстве политическом. Mm-hmm. А что произошло с делом?
Да, спасибо, Артур. Я знаю, что масса людей сомневается, у нас в чате тоже сомневаются, что он на самом деле умер, пишут, что жив, но есть такие люди, просто мне было интересно, что вы тоже к ним относитесь. И вот Елена сразу написала, что нет, я не пойду. Евгений Шумилин написал из наших читателей, что он не пойдет. Посмотрим, что еще будут писать. И главное, отвечать московские прохожие. Давайте я вам, уважаемые гости, прочитаю стихотворение. Это фрагмент, это заключительный фрагмент поэмы Бродского «Натюрморт». Она была написана в 1971 году. Этот фрагмент выложен сейчас у могилы, чуть не сказала, Иосифа Пригожина, скрестив Иосифа Бродского с Евгением Пригожиным. И этот фрагмент сейчас выложен у его могилы. И тут нужно сказать, что немножко об истории этой поэмы, что Бродский как раз писал ее, когда чудом избежал смерти. После больницы чудом в 71 году. И вот что написано там, вы видите сейчас, мать говорит Христу: «Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту. Как я пойду домой? Как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив?» Он говорит в ответ: «Мертвый или живой? Разницы, жено, нет. Сын или Бог? Я твой». Вот, Максим Резник, вот что вы думаете о том, почему это было выбрано его поклонниками, почитателями, друзьями или родственниками?
Ну вот, понимаете, на самом деле, вот тут я с Артуром не соглашусь, как раз я-то думаю ровно обратное. Мне кажется, что независимо от того, жив ли он или нет, на самом деле, я-то думаю, что его убили, конечно, Путин отомстил. Но независимо от этого, мне кажется, что как раз вот в общественном сознании Пригожин будет жить, как ни странно. Еще раз говорю, он уже стал олицетворением вот этой эпохи. Да? То есть она чудовищна, она ужасна, она привела к России к катастрофе. Но он стал ее олицетворением. И поэтому многие будут видеть в нем самые разные вещи. Кто-то будет в нем видеть гораздо большего людоеда, чем Путин, который бы гораздо более как бы грамотно лязгал челюстями. Кто-то будет в нем видеть человека, можно назвать на себя упыря, который значит, более справедливый людоед, чем Путин. Кто-то будет в нем видеть борца с коррупцией, в армии. Ну, то есть он будет так или иначе в той или иной форме легендой. Легендой для вот той партии, которая в России, поскольку разбужены такие темные силы Путиным, ну, не только Путиным, а путинской системой, вот это вот развращение и растление российского общества, разбужены такие темные силы, что в России долго-долго не будет консенсуса по поводу войны. По поводу Путина, кстати, будет. Его ненавидят как ультрафашисты, что он недостаточно дает. Но, естественно, так и давно протестанты, антивоенная, антипутинская оппозиция, которая считает его преступником, убийцей, фашизоидным маньяком. Так вот, Пригожин станет легендарной такой фигурой, да, которая будет, вот, будет один из символов этой партии, который будет после неизбежного поражения путинизма будут сидеть и говорить, что мы бы выиграли войну, если бы не эти предатели в Генштабе, если бы не эти либераты, пятая колонна, ну и так далее. То есть понятно, да, вот эта вот партия, она будет существовать, у нее не будет политического будущего, как мне кажется, ну, хотя это вопрос дискуссионный, но, по крайней мере, будет шанс у других сил совсем. Но так или иначе, Пригожин будет жить.
Максим, подождите, это очень... Я уточню. А кто будет эту жизнь поддерживать? Вы же со мной согласитесь, что с этого момента, вот со вчерашнего уже дня, не сегодняшнего, его закопали абсолютно. Его никогда никто и нигде не вспомнит в публичном пространстве. Кто будет поддерживать вот эту его жизнь, я делать думаю, из него легенда? Но не будут же слагать стихи и песни в народе о нем, правда?
Я не знаю. Вот я бы очень хотел, чтобы этого не было. Да, понимаете, меня как петербуржцу очень вообще как бы обидно, что город, это слово обидно даже не подходит, что город ассоциируется с такими упырями, как Путин, Пригожин, Беглов, Петровский,
Матвиенко.
Ну да, Матвиенко все-таки в меньшей степени. Но вот понимаете, значит, в данном случае, вот вы говорите, кто? Его власть. Вот, понимаете, на самом деле в России складывается совсем другой консенсус. Не по поводу войны, на что рассчитывали добрые люди, да, что россияне очнутся в большинстве своем. Да. В России на самом деле вовсе не большинство поддерживает войну, но это другой разговор. Да, но действительно очень много людей войну поддерживает. И в этом смысле консенсус будет как раз по поводу Путина, то, о чем я сказал. Вот эта формула, которая реализована, когда все было завязано на Путина, все ему доверяли, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, болотинская формула. То мы ее реализовали, и это привело к катастрофе. Сейчас будет складываться другая формула. Есть Путин, нет России. Нет Путина, есть шанс. Шанс, конечно, совершенно диаметрально противоположно будут рассматривать антипутинские, антифашистские силы или там ультрафашисты, понятно, что это. Ну, но, а еще раз говорю, одни считают Путина преступником, другие лузером. И в этом смысле, еще раз повторю, что эта власть настолько уже в те, как бы я бы сказал так, идеологизированные люди, да, так или иначе, активные в своей позиции, неважно с каким знаком, они эту власть воспринимают настолько негативно, что все, она сейчас мочит Пригожина, и это на него работает. Вот эти похороны в виде специальной похоронной операции, убийство Пригожина со стороны Путина, все это понимают, что это он убил. Ну, кроме идиотов полных. Ну, значит, это очевидная вещь. Вот пропагандисты, которые его мочат. Конечно, вот для этого, так сказать, для глубинария, для этого, значит, для такой, у которых одна извилина буква Z в голове, да, который просто тупо ящик смотрит, да, болото. Им по ящику что ни включи, они все будут поддерживать. Фашизм, либерализм. Значит, ну, таких, ну, если люди, они не являются акторами политического процесса, являются акторами протестанты, лидеры которых находятся либо в миграции, либо в тюрьме, как Навальный, Явшин, Карамурза, значит, либо ультрафашисты, лидеры которых либо убиваются, либо сажаются, да, Пригожин и Стрелков. Я сейчас не говорю о том, настоящий ли Пригожин ультрафашист, конечно, не настоящий, в отличие от Стрелкова, но дело не в этом, я говорю про общественное сознание. Так вот, власть... Из них делает сама герой. Вот только она настолько несет в себе сейчас негативную коннотацию, еще раз говорю, для них являясь преступной, для других власти проигравшей. Вот. И в этом смысле, конечно, Пригожин будет раскручиваться. Еще раз, он занимает то место, которое, значит, вот, у людей, ну, то есть такой выход энергии людей. Если его убил Путин, значит, он... Кто правильно говорит.
Спасибо, Максим. Очень интересно. И, Сергей, давайте мы с вами это обсудим. Что, вот вы сами заговорили о том, что же дальше будет с этим образом. Считаете ли вы, что он сохранится в умах и сердцах? Кстати говоря, хотела бы, чтобы вы отреагировали на эту реплику Максима, что Питер превратился в город, связанный и ассоциирующийся с упырями. Это весь кооператив «Озеро», конечно, в полном составе, и т.д. и т.п. Как-то действительно больше в голову лезут вот эти имена, чем те, которыми, наверное, вы живете, чем Олег Басилашвили. Вы считаете, что люди вот так будут помнить его только потому, что... В хорошем, в позитивном смысле, потому что за ним охотился и, в конце концов, убил Путин. Или никак не будут помнить?
Все зависит от времени, от длительности времени, от того, как пойдет жизнь дальше. В конечном счете мы, страна довольно монархического склада, мы помним только первых лиц. Царей, генеральных секретарей, говорим, что вот при нем было то, при нем было это. Остальные фамилии постепенно уходят на второй план и уже знают только специалисты, либо кто-то, ну, серьезно интересуется историей. Поэтому, конечно, какое-то время это и имя, и дела будут жить, поскольку, ну, я еще раз говорю, у нас постоянно были вещи с лжедмитриями, потому что никто не хотел верить, что царевич убит, и вот сейчас те же самые истории, считаем, что так-то спасся чудом. И, ну, у нас такой образ пугачевщины или Робин Гуда, который, неважно, как что он там делал, какое там у него прошлое, но вот он в какой-то момент разорвал на себе тельняшку и там выступил за простых людей, за справедливость и против власти, он будет какое-то время существовать, особенно в то время, пока будет продолжаться серьезные проблемы, связанные с Украиной. Что касается длительных перспектив, когда мы пойдем там в десятилетие, я думаю, что, конечно, этот образ уйдет. Он не настолько глубок и не настолько серьезно оказал там влияние на все события, которые произошли, чтобы это, так сказать, там осталось в памяти народной, о нем там слагали стихи и былины. Нет, я думаю, этого не будет. Очень много фамилий и образов, которые казались когда-то, что они всегда будут помниться, уже для многих людей, в том числе для молодежи, ничего не говорят и вызывают удивление. Да и то же самое касается истории города. Город все-таки прожил и будет проживать длинную жизнь. И я думаю, что у него всегда будет достаточно количества людей, которыми можно будет гордиться. И всяческие временные вещи, они были, приходили, уходили. И так будет и в дальнейшем.
Ага, то есть вы считаете временщиком, например, президента, который сидит уже 24 почти что года и будет сидеть еще. Ничего себе временщик.
Когда-то в Петербурге была революция, да, и что мы отсюда выходили, структуры, которые в дальнейшем развернули весь большевистский террор в стране, и мы не считаем, что именно сам Ленинград или Петербург является именно городом только этого. У него есть очень много граней, очень много и достижений, и черных страниц, и недостатков, и так было и будет всегда. И я понимаю, что со временем, как и любой другой народ, мы всегда будем склонны видеть высокое, видеть хорошее, и немножечко не желать вспоминать о плохих страницах. Например, то, как в Петербурге разворачивался красный террор. И читать эти вещи, это просто ужасно. Да. Но, тем не менее, все это было.
Спасибо. Кстати говоря, вот вы действительно напомнили штамп советский, который уже ушел. Мы не вспоминаем, что Санкт-Петербург, Ленинград – колыбель революции. Вот уже ушло, вы напомнили, я как-то так всплыло в памяти. Теперь уже, наверное, это смешно молодым людям слышать: колыбель революции. Какая колыбель, какой революции? Вот я, Артур, хочу спросить вас об этом стихотворении. Что вы думаете, почему, к месту ли оно на этой могиле? Кстати, вот вас тут спрашивают в чате, говорят, что а вы что, присутствовали при похоронах Сталина? Нет, Артур не присутствовал при похоронах Сталина. Это не мешает ему написать пьесу «Как мы хоронили товарища Сталина». Артур, что думаете об этом посвящении фактически его друзей ему на его могиле?
А, я хотел сначала Максиму ответить по поводу того, что я просто неверно понят. Я не имею в виду, что Пригожин не окажет никакого влияния на общественное сознание. Я имел в виду, что он как действующее лицо из него полностью выпал, даже если он... Нет, конечно, он будет иметь какое-то влияние, но именно из-за того, что, мне кажется, не выработано к нему отношение все-таки какое-то широкое общественное. Кто он? Кто? Вот он как бы был в мутном времени, мутной фигурой. Он так и останется. Я не думаю, что он будет героем или, наоборот, антигероем. Не знаю. Он, в общем-то, если бы мы жили в системе нормальных координат, да, то, конечно, такие люди были бы не героями, не антигероями, а просто они бы находились на сильно-сильно маргинальных позициях. Но морок сейчас таков, да, что мы имеем начальниками, высокими начальниками и действующими лицами, ну, просто набор каких-то, в общем, ну, конечно, это тоже о нас говорит, кто у нас сейчас на первых позициях находится. Вот. Это тяжелый, конечно, случай. Ну, это и так общее место. Я просто думаю, что вот это стихотворение, да, но, естественно, но это же тоже все связано с такой, не знаю, тюремной романтикой, символикой, да, вот одновременно он верующий, и все вот это вот, обязательно про Христа надо вспомнить, обязательно, вот эта вся сентиментально-религиозная, что ли, сопровождающая любых преступлений и всей крови, вот, она должна была и в финале тоже как-то предъявить себя. И это и случилось.
Ну, то есть вам даже как мы хоронили товарища Пригожина, вам даже не надо писать сценарий, он уже перед вами фактически.
Ну, в общем, да. Ну, здесь, понимаете, у нас так развиваются события, в таком бреду на самом деле, такие они, ну, некачественные, что ли, да, что если бы это придумал какой-то автор, его бы либо упрекнули в неправдоподобии, либо в отсутствии вкуса, либо в отсутствии, что ли, ну, настоящей фантазии, да? Потому что, ну вот представьте, вот написано кем-то, да, что на самом деле не сказали, где похоронят, сделали три варианта. Но это все, ну, довольно низкий, что ли, уровень выдумки. Вот. Но и так практически во всем. Руководители не заморачиваются. Они вчера говорят одно, сегодня говорят другое, а послезавтра третье. Все полностью отрицается. Вчера никакой связи не имеет. Завтра даже один час с другим связи не имеет. Поэтому, ну вот...
Спасибо, Артур. И мы сейчас покажем опрос москвичей на тему, пошли бы они на эти похороны, если бы они состоялись в Москве, если бы вы могли. И вот тут я сразу отвечаю на вопрос, то есть на ответ в чате, что как я могу участвовать в этом голосовании, я далеко живу в Сибири. Ну, конечно, это гипотетически. Во-первых, никто не сможет в них участвовать, потому что никто не узнал, даже жители Санкт-Петербурга, где это произойдет. Если бы вы, вот наш уважаемый зритель, который живет в Сибири, могли, имели такую возможность, пошли бы вы или нет? Об этом мы вас спрашиваем здесь, в Ютубе, в нашем голосовании. И об этом же мы спросили москвичей на улице. Сегодня давайте послушаем их.
Я бы пошел. Его действия не направлены были против России. И он не думал ни власть менять, ни штурмовать. Это было просто заблуждение какое-то, что вот так с ним обошлись. Мне очень жаль, что судьба вот так распорядилась.
Пойду. Почему же нет? Пойду.
Наверное, да. Я думаю, что все-таки надо помнить о его хороших качествах.
Нет, наверное. Если это действительно так, то Царство Небесное, конечно. И я Евгения Пригожина честно уважаю, потому что он сделал для государства, для страны, особенно на фронте, очень много.
Мне кажется, России давно такой радикальной перчинки не хватало. Вот. И очень такие масштабные события в краткие сроки он вызвал своими действиями. Интересно было за этим наблюдать. Немножко страшно, конечно. Неизвестно было, что будет потом, потому что события грозили, насколько я мог предполагать, достаточно серьезными какими-то вещами. Вот. Но обошлось, я не знаю, к счастью или горю. Вот. Но грустно было очень. Ни я, ни знакомые особо не верим в то, что это произошло.
Пригожин достойной личности. Но на похороны не пошел. Насколько знаю, как воин, как организатор, он был достойной личностью. Что он России очень много помог, это точно. По поводу последнего его движения на Москву, я с ним не согласен полностью. Не то это было время, и не так это делается.
К сожалению, нет, работа. А в принципе, как бы человек знаковый, достоин.
Ну, такие фигуры со временем только определяются, вы сами прекрасно понимаете. Так эмоционально сказать, да, конечно, хорошо отстоял. Безвременно ушел. Трагедия. Как, почему? До сих пор в мозгах не было открыться. Ну, наверное, в этом и есть жизнь человеческая, непредсказуемая.
Я вообще не хожу на такие мероприятия, но Пригожин человек неоднозначный, на мой взгляд.
Дело в том, что не имею полной информации о нем. И не очень доверяю всей этой информации, поэтому не могу судить. И у меня нет однозначного, скажем, ответа вообще о нем.
Да, пошел бы, наверное. Очень жалко этого человека, на самом-то деле. Мне казалось, что он действительно настоящий патриот России, и все это видели. Поэтому, конечно, очень жалко, что он так скоропостижно нас покинул.
Мне результаты этого вопроса кажутся очень интересными. Максим Резник, пожалуйста, вы, хотя и житель Санкт-Петербурга, но это москвичи, но оцените эти ответы, что вы о них думаете?
Ну, во-первых, я думаю, что такие опросы абсолютно нерелевантны. Они, конечно, не имеют...
Но мы не претендуем на социологические,
да,
конечно, выкладки.
Создают, мне кажется, что они создают такое... Вы сейчас увидели, что все москвичи, вся Москва пошла бы на похороны Пригожина. Понимаете? Ну, мы не знаем, кто из этих москвичей хотел бы добавить, но не знает, кто его спрашивает. Да? Я бы пошел, чтобы плюнуть на его могилу. Земля ему стекловатая. Он маньяк фашизоидный, убийца, преступник, бандит, коррупционер, один из дружков Путина, также разговаривал.
Подождите, как раз их в этом никто не сдерживает. Они могли все это сказать. Это же они прекрасно знают, что это было бы в кассу.
Нет, вы знаете, значит, никто не сдерживает. Вы подходите в Москве человеку, в городе, в стране, где люди дают огромные сроки. Да, и мы знаем даже, что уже некоторых привлекли за такие вот телевизионные...
Это понятно. Нет, простите, Максим, я все-таки вынужден вас перебить. Вы говорите о том, что он боится сказать, что Пригожин там маньяк или преступник.
Нет,
он
говорю,
не боится.
Кто не боится?
Под никакой прохожий. Он же знает, что это враг государства, что он совершал переворот, что Путин называл его предателем. Он же это все знает. Он даже догадывается, что Путин его и приговорил.
Люди, которые, я уверен, что их в Москве очень много, и в Петербурге их очень много, которые думают так же, как я, вот я только что его характеризовал. Вот они этого под камеру сказать не могут. потому что безопасности никто не гарантирует. Потому что мы уже знаем случаи, что такие интервью, вот как раз показаны потом в Ютьюбе, где люди высказывали позицию, схожую с моей, что Пригожин бандит и убийца, да, и земля ему стекловатый. Так вот таких людей потом привлекали. Мы знаем такие случаи. Поэтому еще раз говорю, поэтому я говорю, что эти вопросы нерелевантны. Другое дело, я, к сожалению, вынужден констатировать, о чем я и говорил, что Пригожин пользуется значительной поддержкой. Вовсе не, я как человек, которого Пригожин засаживал в тюрьму, спасибо, что в Кувалдиный период, понимаете, то значит, и как они там сделали, вот, может, недавно был Собчак в интервью, там тоже давал один из пылей пригожинских. Так что мне восхищать смысла никакого нет, я ему не сочувствую и по нему не скорблю. Но хочу сказать, что, к сожалению, действительно, какое-то количество людей, вот, я соглашусь с Артуром, что нет к нему отношения. Да, и вот люди говорят с одной стороны, с другой стороны мы видим интервью. Пригожин как раз этим и хорош. Каждый в нем видит что-то свое. Да, вот, в смысле, это фигура такая, которую власть с одной стороны мочила, а с другой стороны он на власти работал. Вот такая неоднозначная. Вот, у людей каша в голове, для этой каши Пригожин идеальный персонаж. Он в любую кашу подойдет, понимаете? Ну, для тех, у кого каша, у кого в голове все нормально, для них еще раз говорю, Пригожин бандит и убийца. Но, еще раз говорю, я глубоко убежден, что в Москве и Петербурге подавляющее большинство людей думают так же, как и я, а не так, как те, кого вы увидели в вопросе.
Спасибо, Максим. Я для вот такой юридической точности хочу сказать, что, конечно, вы правы, что бывают люди, говорят в вопросах такое, за что их могут привлечь, и были такие случаи. Но если он говорит, вот если он в вопросе говорит, он убийца, не уточняя, почему убийца, и если он не добавляет, что убийца, потому что он убивал на территории Украины солдат украинских и так далее, если он этого не уточняет, то он не подлежит ответственности, поскольку он вполне точно также это слово «убийца» может сойти за то, что он убил русских летчиков. Поэтому иди докажи в суде, что имел в виду этот прохожий. С этой точки зрения можно, я думаю, если бы человек хотел его так назвать, он бы его так назвал безо всяких юридических последствий на самом деле. И, Сергей, что вы скажете? Вот вы тоже услышали мнение, в которых... я считаю, что наши опросы, они нерелевантны, но мы не подбираем. У нас подряд людей спрашивают, и все, кто соглашается ответить, все это мы собираем, мы не говорим там 60% берем таких мнений, 60 других. Тут вот явно какое-то отношение доминирующее, вы его чувствуете.
Ну, прежде всего, хочу сказать, что, конечно, Пригожин не герой моего романа. И очень хорошо, что мы вспомнили, что этот человек, который поднял мятеж, поднял бунт, и погибли экипажи 5 вертолетов и 1 самолета. И следующая вещь. Я не сторонник бунтов, потому что при всех как бы их благих идеях мы помним, чем это заканчивается. И в 91-м, как народный депутат, и в 93-м, как полномочный представитель президента, я выступал против мятежников. И в этой ситуации тоже был готов выступать против подобных действий, зная, чем они у нас заканчиваются. А вот что касается того, какие мнения прозвучали, они, конечно, достаточно показательные. Что все-таки, еще раз говорю, пугачевщина в нашем сознании живет, и все остальное отметается на фоне, все, о чем мы говорим, и что, в общем, отношение к подобным персонажам, я бы сказал, достаточно благосклонное в нашем обществе, и, честно говоря, очень трудно. Я здесь не соглашусь с Максимом, что вот я так думаю, и большинство думает так же. Вот очень часто, как показывает практика, интеллигенция сильно ошибается по этой части, не очень понимая, как на самом деле думают достаточно многие люди. Мы видим, это вопрос в Москве. В глубинке, я думаю, вопрос мог бы показаться быть еще более тяжелым. Поэтому это те реалии, с которыми надо считаться, и надо понимать, и чувствовать настроение и отношение к подобным персонажам в российском обществе. Человек, который встал и пошел против власти, неважно там, какое у него прошлое, очень часто в силу многих обстоятельств начинает восприниматься как позитивная фигура, защитник, борец за справедливость, что, собственно, мы здесь и услышали.
Спасибо вам, Сергей, за этот комментарий. И Артур Соломонов. Артур, я должна вам сказать, что вот я смотрю чат наш, но это сплошное тотальное неверие. Нам говорят, что он в Африке сидит и смеется над нами. То есть вот, но никак не хотят хоронить. Вот это похороны, может быть, где-то и состоялись, и говорят, что там гроба не было, была урна, и вообще она была пустая, а сам он веселится. Просто не верит. А почему люди отказываются верить в то, что с ним это случилось? Как вы считаете?
Ну, во-первых, потому что мы полностью голову запорошены конспирологией, верой во всякое, в то, что то, что мы видим, это лживые образы, да, а на самом деле под видимостью кроется правда. Так устроена сейчас, благодаря политическим действиям, наша жизнь, что недоверие к любому факту возникает, да, а уж к такому оно, конечно, должно возникнуть, плюс к этому вера в то, что есть какие-то сильные люди, которые воскреснут обязательно будут сильнее смерти, что-то вот такое из этого порядка. Но самое основное это то, что вот здесь полностью вот эта история конспирологическая, и она... Мы живем в такой ситуации, когда вообще никаким... На самом деле люди не доверяют СМИ, не доверяют тому, что происходит. Не верят почти, можно сказать, своим глазам часто. Вот. И начинают придумывать какие-то варианты, скрывающиеся за тем, что они видят или то, или что им сообщают. Я там был какой-то вопрос по поводу, как я могу написать пьесу
да,
о Хронах.
Да.
Я не писал пьесу о Хронах Сталина, естественно, я не пишу о том времени, в котором я не жил. Это о современном сталинизме пьеса, о нынешнем его варианте.
Ну, вообще-то совершенно не грех писать о том времени, в котором вы не жили, но... Я не знаю, тот же Захар Прилепин «Обитель свою» написал о том времени, в котором он не жил. Но мало ли, писатели пишут о том времени, в котором они не жили. Глуховский пишет о том времени, в котором еще никто не жил.
Да-да-да. Я про себя в данном случае говорю. Вот. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос?
Да, вполне. Мне кажется, что вот, ну вот люди нам в чате ответят, что вполне исчерпывающе. И вот какую бы тему... Она непростая, хотела бы я обсудить с нашими гостями. Вот Владимир Путин и его отношение к смертям людей, которым он так или иначе косвенно или напрямую причастен. Вот мы знаем, Максим, что он не очень любит ходить вообще-то на похороны. За все 20 лет какое-то считанное количество раз он был на похоронах. Там не всегда он охотно идет на общественную церемонию. Был эпизод с Михаилом Горбачевым, которого просто вот в морге извлекали из... ящика, или как это называть, из шкафчика, чтобы он попрощался с ним, и это было снято на камеру, такая жуткая штука. Редко. Есть, вы знаете, что есть какие-то странности, тоже связанные с тем, что когда гибнет много людей, россиян, и он как-то вроде бы должен посетить место это или церемонию прощания, он этого избегает. Он не идет на похороны в Беслане, он не поехал. Это случилось только через несколько лет, по-моему, при открытии мемориала. Он только через год пришел, когда открылся памятник жертв Норд-Оста. Вот что вы думаете о том, что как он пытается отгородиться от того, что он сделал или задумал сделать, если вы не сомневаетесь в том, что он это действительно сделал? Как он будет строить вот свою вот эту тактику, что ли, похоронную в этом случае? Вот сказали, что он не придет, а ведь мог бы сделать вид, что он не убивал, и прийти, и как-то все-таки обозначить себя.
Ну, Путин, понимаете, Елена, видимо, из тех убийц, которые не любят возвращаться на место своего преступления, поэтому не забывают и про Курск, и про Беслан, и про Норд-Ост, и про Пригожина. Конечно, он захочет вычеркнуть все это из памяти. Для него Пригожин – человек, который оказывал услуги, звено в цепи его мафиозной структуры. Довольно важное звено, но отнюдь не звено из первого ряда, нарушившее субординацию, тем более в сложный момент. И, естественно, самое страшное, на самом деле, что сделал Пригожин, он, как, знаете, он как будто, знаешь, сзади подбежал и сдернул штаны с Путина. Понимаете, вот что он делал 24 июня. Показал, что вот это абсолютно тщедушная, трусливая чмоль, которая сбежала тут же, значит, из Москвы, и все увидели, что никто не хочет за него уходить, не хочет его защищать, показали слабость режима Пригожина. Вот это Путин, я думаю, прежде всего простить не мог. И не простил. Собственно, да, и поэтому будет стирать его память, конечно, ненависть никуда не денется. И поэтому Путин показал, что он понимает, что речь идет о сохранении его власти, что ввязавшись в войну, он подставил на кон собственную власть. Но этого, конечно, он не планировал, прямо скажем. Планы были совсем другие, но сейчас мы не об этом говорим. И он понимает, что в этой ситуации ставки настолько высоки, что либо он, либо его. Поэтому убийство Пригожина и довольно демонстративное, значит, значит, фиктация того, что это, в общем, безусловно, произошло с ведома Путина, ну, мне кажется, это очевидная вещь.
Это значит, очевидная, да. А можно это назвать предвыборным? Можно ли это назвать циничным предвыборным ходом? Что посмотрите, Россия, я никому не прощаю. У меня вот я настолько силен и крепок, что вы извините, но вот вор будет сидеть в тюрьме, а этот будет лежать в земле.
Вы знаете, я думаю, что здесь россиян сердца он не завоюет. Пригожин критиковал честно с точки зрения как раз вот глубинного народа, да, его убили подло. Поэтому здесь, но ему нужны не сердца россиян, про них никто вообще ни о чем не спрашивает. Ему нужны сердца, а вернее, так сказать, я не знаю, что там у них, чем они там боятся, чем они там думают. Элит, вот это небольшие собственные опричнины, ее верхушки, он показал, что попытка поставить ее власть под сомнение будет караться нещадно, независимо от того, независимо от предыдущих заслуг. Хочу заметить, что Пригожин, можно сказать, еще раз говорю, да, как его тут назвали, значит, успешный упырь, относительно успешный упырь, да, за счет там гибели большого числа людей, но там какие-то там, значит, подбрасывал дровишки в костер вот этого безумия путинской пропаганды, да, Бахмут, значит, из которого сделали прям чуть ли не Берлин, да, значит, и так далее. То есть, ну, в данном случае, еще раз говорю, Путин, с моей точки зрения, в этой ситуации просто продемонстрировал, что он будет убивать. Другое дело, что мне кажется, что, знаете, это такое сильнодействующее лекарство, которое вызовет элит шок, но очень краткосрочный. А долгосрочная перспектива, на самом деле, еще больше ослабления Путина, потому что все поняли, что с этим человеком договариваться ничего нельзя. Вот Пригожин договорился, вроде как все разрулили. Рамками, да, значит, разошлись, или как они там говорят на их бандитских понятиях, на их бандитском жаргоне. Но Путин, что называется, выстрелил в спину.
Да, это такая сенсация, что Путину верить нельзя. А то раньше ну, они них, этого...
Для,
ну,
для них это важно, понимаете? У них все-таки были какие-то понятийные сюжеты, да, связанные с... Ну, значит, но здесь так страх настолько велик. Путин, понимаете, еще раз говорю, Путин, я думаю, понимает, осознает, что речь идет о жизни и смерти.
Спасибо, Максим. Но я думаю, что мы все-таки для зрителей сейчас покажем, как Путин прощается. Вы должны при этом держать в голове, что Евгения Пригожина он исключил из тех, с кем он готов прощаться лично. Давайте вспомним все эти ситуации его траурных приходов.
Мне, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни. Вот. Я бы хотел сегодня тоже возложить цветы и на его могилу.
На похоронах друзей и коллег Владимир Путин появляется с неизменным букетом красных роз. Причем, если на одних церемониях он располагается среди скорбящих, обнимается со вдовами, целует детей и держится за руки с Валентиной Терешковой, на других неожиданно предпочитает прощание один на один. Можно предположить, что за этой избирательностью стоит банальный страх за свою безопасность. Прощание тет-а-тет он выбирает в случае с крупными государственными деятелями. На общественные похороны некоторых из них не приходит вовсе. Самый известный пример, когда 3 сентября 2022 года тело Михаила Горбачева пришлось доставать из морга, чтобы устроить для Путина отдельные проводы. Путин простился с первым президентом СССР в гордом одиночестве в Центральной клинической больнице в Москве. А вот как выглядел Путин на похоронах лидера ЛДПР Владимира Жириновского в апреле того же 22 года. Одиночество и, скорее всего, бронежилет. На кадрах с церемонии видно, что на момент приезда Путина вокруг гроба никого нет. Нет родственников покойного, нет почетного караула. В России Путин старается проводить в последний путь верных ему деятелей культуры, известных разведчиков, военных инженеров, вроде Михаила Калашникова.
Вы в наших сердцах. Прощайте.
Порой президент появляется на таких похоронах, где его не ждали. На прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой в декабре 2018 года президентская охрана зачистила пространство перед Центральным домом журналиста за полчаса до появления кортежа Путина, и всем пришлось стоять на холоде и ждать. Впрочем, на похоронах большинства оппозиционных деятелей, многие из которых ушли безвременно, были убиты, Путин не появлялся. Не прощается Путин и с большинством зарубежных коллег.
Это, как по-вашему, это часть тактики Кремля, вот мстить таким мелким способом, принизить уровень делегации на похоронах. Помните, когда президент Путин не поехал на похороны Гавела, хотя тут был Нобелевский лауреат, тоже бывший президент, из-за того, что накануне его лишил премии, как это Бранденбургская колесница вышел из состава, да, вот и видно было, что ее никого не послали, никто не поехал.
Исключение составляют самые-самые близкие, те, у кого были тесные связи с Кремлем. 30 сентября 2019 года Путин посетил похороны экс-главы Франции Жака Ширака в Париже. Это были первые похороны мирового политического лидера за пределами постсоветского пространства, на которых Путин присутствовал лично. Путин был явно расстроен, когда в июне этого года ему не удалось попрощаться с премьером Италии Сильвио Берлускони. Пришлось в память о друге поднять весь зал Петербургского форума.
Вот совсем недавно из жизни ушел бывший премьер-министр Италии господин Берлускони. Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил почтить его память минутой молчания.
Из-за войны в Украине Россию не пригласили на похороны Берлускони точно так же, как и на церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II годом раньше. Очень редко Путин ведет себя на похоронах эмоционально. Исключением стало прощание с министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям генералом армии Евгением Зиничевым, а также с тренером Путина по дзюдо Анатолием Рахлиным. Иногда Путин посещает кладбище спустя некоторое время после траурных церемоний. В конце декабря 2010 года премьер-министр Путин посетил Люблинское кладбище, где похоронили болельщика «Спартака» Егора Свиридова, убитого в начале того же месяца на Манежной площади в Москве в ходе столкновений футбольных фанатов и националистов с представителями диаспор. При этом после трагедии в Беслане 2004 года Путин впервые приехал на местное кладбище лишь в августе 2008, да и то, когда посещал Северную Осетию в ходе вторжения РФ в Грузию. Почтить память жертв Норд-Оста Путин собрался лишь год спустя после теракта, когда принес свои розы к новому памятнику.
Это очень интересно, что наша София Корниенко, корреспондент, она из Санкт-Петербурга. Для нее не было бы проблемы с ударением в слове «Пороховское кладбище», которое есть для нас, москвичей. Мы должны спросить друг друга, как ставится ударение. Но вот для Люблинского кладбища есть. Оно все-таки Люблинское. И Артур Соломонов, вот скажите, пожалуйста, а может быть Путин, но не до такой степени уже окончательный циник, ровно потому, что он не пошел на вот это самое место преступления, но он не захотел спектакль доводить вот до такого абсурда, что он идет и прощается с тем, с кем он попрощался немножко раньше, чем самолет упал.
Да, мне кажется, тут дело в том, что он вообще никуда особенно не ходит. Не выходит и боится любых контактов и выходов. Тут дело не в том, что...
Нет, он сейчас ходит. Он сейчас ходит и даже целуется с людьми. Или они ходят, неважно.
Ну, момент, да. После бунта был момент, когда то ли он, то ли не он. Тоже это все, бог знает, что происходит. Вот, вышел и там братался и подставлял щеки. Вот. Но это был момент действительно после того, как он... пережил, наверное, момент глубокого страха перед бунтом Пригожина. И потом, мне кажется, что для таких людей и вот для того же Сталина, да, единственный настоящий враг и проблема – это смерть. Им кажется, что положит предел их жизни не народ, конечно, не голосование и против пределах власти. Власть – это жизнь, это примерно одно и то же. Вот. Смерть и взаимоотношения, скажем так, я специально путинской психологией не сильно интересуюсь. Мне кажется, это путиноведение такая уже болезненная вещь, которой мы все занимаемся. Вот. Но, в принципе, диктатор... для него проблема смерти очень серьезна, потому что он действительно полубог. И ему очень обидно и очень неприятно, что существует такая вещь, как смерть. Ему просто это не нравится. И он всячески к этому... И вот дальше отношения, похороны друга, не друга, врага, убийства, это уже в каждом диктаторе по-разному в психологии укладывается.
Да.
Но основная история связана с тем, что смерть — это единственный непобедимый враг, что ли. Да? И к этому... действительно очень серьезные отношения.
Спасибо вам, Артур. И результат опроса сегодняшнего нашего в нашем чате. 4500 проголосовало вас, уважаемые зрители. 23% пойдут на эти, на похороны, на которых их никто не приглашал и не пускал. И нет, сказали 77%, даже если бы пригласили и пустили. До свидания.
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-кликом.